Эфир телеканала «Союз» продолжает информационно-просветительская программа «Пензенской митрополии. Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Здравствуйте. Сегодня темой для разговора станет проблема абортов. И поводом к этому, безусловно, послужила инициатива святейшего патриарха Кирилла о выведении таких операций из системы обязательного медицинского страхования. Тема эта непростая, и для того, чтобы разобраться во всех ее нюансах, мы пригласили в студию врача-гинеколога, члена Общества православных врачей Марину Алексеевну Атанову. Здравствуйте, Марина Алексеевна. Здравствуйте. Ну, сейчас мы слышим различные мнения общественности по поводу заявленной темы. Ну, в том числе сторонники инициативы патриарха говорят о демографическом кризисе в первую очередь. Вот вы, как практикующий гинеколог, как врач, как человек, который сталкивается с этим каждый день, можете действительно сказать о том, подтвердить это мнение, что число абортов так велико сейчас, что это буквально угрожает сокращением численности населения?
Да, у нас Россия занимает первое место по аборту. Это действительно является серьезной проблемой. Я полностью поддерживаю инициативу патриарха, инициативу нашего владыки, потому что аборт является лишением жизни будущего человека. Да, человек находится в внутриутробном состоянии, но это жизнь. Как сказал профессор Галиниченко, жизнь начинается с слияния двух ядер. Это профессор-эмбриолог, ему нельзя не верить. И для того, чтобы ребеночку родиться, нужно просто 9 месяцев побыть в животе у мамы.
Ну, вообще, что такое аборт с медицинской точки зрения? Какие последствия, возможно, необратимые последствия может нести эта операция для женщины?
Аборт – это прерывание беременности до 12 недель по желанию женщины. Сейчас вышел 323-й приказ федерального закона, который говорит о том, что женщине дается 2 дня тишины в определенных сроках, а с 7 до 10 недель период тишины 7 дней. Дается для того, чтобы женщина подумала еще раз и все-таки приняла правильное решение. Что касается осложнений, их на самом деле у аборта очень много. Это и кровотечение, это и травматизация матки, что потом может не дать женщине вообще возможности быть матерью. Это и бесплодие, это и невынашивание беременности, это и гнойно-септические воспалительные заболевания органов малого таза. И учитывая то, что сейчас в России 20% бесплодных браков, это одна из причин является тоже это первые аборты. Поэтому эта проблема стоит на самом деле очень остро.
Существует такое понятие, как медикаментозный аборт. С точки зрения православия, ну и вообще медицины, его тоже можно считать убийством? То же самое?
Такая несколько лукавая позиция называть медикаментозный аборт регуляцией менструального цикла. Это на самом деле не так. Это убийство ребенка, потому что прекращается жизнь. И что самое удивительное, число медикаментозных абортов не входит в статистику общую абортов. То есть это не воспринимается как аборт, хотя это на самом деле является прекращением жизни.
Но это же трудно, наверное, как-то проконтролировать, отследить. Это происходит где-то в домашних условиях или в больнице?
Да, это происходит в частных центрах, как правило. И поэтому статистика абортов в нашей стране, конечно, занижена.
Расскажите подробнее, по каким медицинским показаниям аборт делать обязательно или таких нет?
В системе здравоохранения есть прерывание беременности по медицинским показаниям. Это угроза жизни матери или какая-то врожденная патология плода ребенка, которая несовместима с жизнью. Проводится она до 22 недель с участием перинатального консилиума. То есть это не по желанию женщины, это уже по медицинским показаниям.
А какие причины обычно вот в вашей практике толкают пациенток на вот этот шаг, на убийство будущего своего ребенка? Это отсутствие денег, отсутствие супруга, жилья?
Ну, пациенты говорят, что это отсутствие жилья, отсутствие денег, это не поддержка родственников, не поддержка мужа. Но на самом деле, на мой взгляд, это отсутствие ответственности перед здоровьем своим, здоровьем будущих детей. Потому что беременность является продуктом осознанного взрослого решения двух людей. Они находятся не в наркозе, не без сознания, то есть они понимают последствия всякого своего дела. Поэтому, когда мне говорят, что вот нужно сделать так, чтобы было удобно им жить, лишив жизни другого человека, я с этим согласиться не могу.
А какие женщины все-таки больше делают абортов? Те, которые не замужем, молодые, у кого первый ребенок, или же уже вот второй, третий?
Ну, как правило, это все-таки уже замужние женщины, у которых есть двое детей. Причем за второго ребенка они получили материнский капитал, а сейчас уже они вот считают, что им не нужно больше детей, и поэтому идут на прерывание.
То есть нет стимула, жизни. Получается, рожать третьего?
Нет материнства в этих женщинах.
Спасибо, Марина Алексеевна. А сейчас я предлагаю посмотреть сюжет, подготовленный нашими коллегами, о том, как молодежь пензенских храмов ведет сбор подписей в поддержку инициативы Святейшего Патриарха о введении абортов из системы ОМС.
Всем миром, всем народам против абортов. Идея собирать подписи против сознательного детоубийства возникла год назад. Так же, как и сейчас, в небольшом пензенском храме тихо плавились свечи. Прихожане молча просили о чем-то перед святыми ликами икон и шли к священнику на исповедь. И уже тогда оставляли первые автографы в специальных бланках. Вместе с верующими по всей стране всего за месяц удалось собрать 200 тысяч подписей, где каждый голос за жизнь.
Обязательное медицинское страхование – это выделяет деньги для лечения. Беременность не является болезнью, как святейщик говорит, и аборт не является как лечением. И мы должны в этом понимать, что большинство, мы должны, как люди верующие, это доносить людям.
Аборт – это убиение младенца в чреве матери. Это является нарушением заповедей Божьих, потому что одна из заповедей – «не убей». Вот поэтому сейчас идет такая акция.
Оставить свою подпись в защиту малышей, которые еще даже не появились на свет, дело абсолютно добровольное. Бланки аккуратно собирают и отправляют в Патриаршую комиссию по защите материнства и детства в Москву.
Считаю, что нужно больше привлекать людей, средства массовой информации, чтобы об этом говорили по телевидению, писали в интернете. Чтобы люди знали об этом, что аборт – это очень страшный грех.
Свою подпись под предложением вывести аборты из системы ОМС оставил и настоятель храма, отец Василий. Начиная с середины августа, его автограф стал уже 166-м по счету.
Собираются подписи каждый день. Храм у нас работает с 8 утра до 7 вечера. Любой прихожанин может прийти в любое время, отдать свой голос, оставить подпись в пользу этой акции.
Пока, говорит Юлия, поддержать акцию не отказался еще ни один прихожанин. В прошлом году святейший патриарх Кирилл выступил с обращением в Госдуму для того, чтобы вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. В этом году инициаторы акции планируют собрать 1 000 000 голосов, каждый из которых, как и в песнопениях на клиросе, важен и, верят, будет услышан.
Мы снова в студии. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, сегодня мы говорим о проблеме абортов с врачом-гинекологом, членом общества православных врачей Мариной Алексеевной Атановой. Разговор на нашу тему сегодня оставляет, конечно, больше вопросов все равно, чем ответов, особенно если речь идет именно вот об выведении абортов, да, из системы медицинского страхования. Но если не брать вообще во внимание, вот будет принято, поддержано наверху правительством инициативы патриарха или не будет, вот сейчас, на данный момент, какая-то профилактика абортов в поликлиниках, в женских консультациях ведется? Вот вы сказали о днях тишины, да? А что-то еще предусмотрено?
Перед абортом женщина проходит консультирование у психолога, проходит консультирование у юриста для того, чтобы решить все свои проблемы. Конечно, каждый врач хочет сохранить жизнь. Я не знаю таких врачей, которые хотели бы и прям с радостью желали бы делать аборты, но вот врачи поставлены в такие условия, что им приходится выполнять свою так называемую работу. Что интересно, я вот задумываюсь над этой темой, да, женщина делает в аборт в государственном учреждении за счет средств ОМС. Потом она, если получает какое-то из осложнений, например, тоже бесплодие, она лечит это бесплодие тоже за счет средств ОМС. Причем вплоть до высоких репродуктивных технологий, в которые входит ЭКО. Если после аборта у женщины получается невынашивание беременности, ребенок рождается до срока, для его реабилитации тоже нужны очень серьезные финансовые средства, которые тоже финансируются из средств ОМС. Я не призываю к тому, что нужно не лечить этих женщин, просто, может быть, логичнее как-то не делать все-таки аборты, которые приводят к этим осложнениям.
Раз уж мы об этом заговорили, просто прошу пояснить для тех, кто, слава богу, никогда не сталкивался с этой проблемой, с выбором делать аборт или не делать. В женских консультациях аборты делаются бесплатно всем желающим.
Всем желающим, да.
Существует мнение о том, что исключение из системы обязательного медицинского страхования аборта приведет к увеличению числа детей отказников. Так ли это? Или их в любом случае будет столько же, сколько сейчас, потому что в основном от детей отказываются матери, страдающие алкоголизмом, наркоманией. То есть те, которые в принципе не делают аборт, не интересуют их это, не задумываются они вообще о своей жизни.
Я думаю, что это просто повысит ответственность людей за свою дальнейшую судьбу. Это во-первых. Во-вторых, те женщины, которые страдают алкоголизмом или наркоманией, они, как правило, аборта не делают. Они рожают детей для того, чтобы получить какие-то деньги материнские, для того, чтобы продолжить свои такие непотребные занятия. Но вопрос этот социальный, это нужно спрашивать все-таки, наверное, у экономистов.
Спасибо, Марина Алексеевна. А сейчас давайте ненадолго прервемся, чтобы посмотреть рубрику «Седмица» с обзором основных событий за неделю из жизни Пензы православной.
Праздничную службу 7 апреля служили в Благовещенской церкви Пензы, сопредельной строящемуся Спасскому кафедральному собору. Главу Пензенской митрополии встречали на подходе к храму. Архипастырь поздравил всех православных с большим праздником церковного календаря, который держит постоянную дату.
Поздравляю всех православных жителей Пензенской области с этим великим праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Сегодня воистину и природа радуется этому празднику, и мы все ликуем в преддверии великого праздника Пасхи Христовой. Я желаю, чтобы вот эти дни, которые мы сейчас фактически начинаем как Страстную Седмицу, мы все провели именно в раздумьях о своей жизни.
Благовещение празднуется в память о событии, описанном в Евангелии от Луки. Там говорится о том, что архангел Гавриил явился Деве Марии с вестью о грядущем рождении от нее Спасителя мира. Она же, проявляя свое смирение перед выбором Бога, ответила: «Да будет мне по слову твоему». Духовенство и прихожане Воскресенского храма Заречного встретили правящего архиерея. Здесь он возглавил литургию прежде освященных даров. На богослужение с владыкой собрались многочисленные прихожане. Многие пришли вместе с детьми. Службу сопровождал хор под управлением регента Светланы Колотилиной. Большую часть великопостной службы духовенство и верующие стояли на коленях. В этот день было много причастников. Все вместе слушали слова проповеди.
В дни Святой Четыридесятницы Мать Церковь дарует нам возможность сугубой молитвы, то есть усиленной молитвы. Время, когда мы понуждаем себя более часто посещать Божий храм, принимать участие в таинствах Святой Церкви, исповедоваться, причащаться святых животворящих Христовых тайн, участвовать в таинстве ели освящения. Через все эти таинства мы очищаем свою душу от греха и наполняем ее благодатью Духа Святого Божьего.
По окончании богослужения владыка обратился к верующим.
Мне хотелось бы всем вам пожелать, чтобы вы чистым сердцем встретили светлое Христово воскресение, чтобы Господь всех нас согрел своей благодатной радостью, даровал каждому из нас духовную крепость, силу, терпение, чтобы мы с вами были достойными свидетелями светлого Христова воскресения.
Храм храм в честь Владимирской иконы Божией Матери, что на улице Новоказанской в Пензе, наполнен верующими. Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста здесь возглавил архипастырь. Богослужебные песнопения исполнил храмовый хор под управлением регента Галины Медведевой. В этот день совершили акафист Божией Матери в память ее заступничества и избавления Константинополя от сарацин и скифов в 626 году. Его называют субботой акафиста, так как это единственный день, когда по уставу положено чтение акафиста, а сама служба получила название «Похвала Пресвятой Богородицы». Впервые Великий пост духовенство облачено в светло-голубые одежды, чтобы прославить Царицу Небесную, а в народе этот день называют «Богородичной Пасхой».
Сердца наши также наполняются радостью от того, что мы знаем, что у нас есть всемилостивая ходатайца и любвеобильная заступница, которую сам Господь даровал всем нам, всем верующим чадам Божиим. Это Пресвятая Владычица наша Богородица и Пресная Дева Мария.
На Богородичную Пасху во Владимирский храм пришли дети, среди них не только юные прихожане, но и учащиеся воскресной школы, действующей при храме.
Этот день, как и многие праздники, связанные с именем Пресвятой Девы, являются для нас очень близкими и радостными, когда мы прославляем Царицу Небесную. В эти дни мы чувствуем особую поддержку Царицы Небесной в окончании дней нашего святого поста.
По окончании литургии владыка Серафим поблагодарил за труды на благо церкви протоиерея Николая Козлова. Ему исполнилось 60. Глава Пензенской митрополии вручил юбиляру благодарственную архиерейскую грамоту и преподнес в дар икону святителя Николая Чудотворца. Четвертая в этом году служба святых страстей Христовых Пассия была совершена в Нижнеломовском Успенском женском монастыре. Богослужение сопровождал хор под управлением регента Людмилы Егеревой. Службу страстям Господним возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Яко множится и собравшись Иисус туз ученики своими, Иуда же прием спиру от архиерей и фарисей слуги.
Пассия в переводе с латинского «страдание» – особое богослужебное последование, совершаемое Великим постом в воскресные дни вечером, на котором читаются тексты Евангелия, повествующие о страданиях Христа. Во время четвертой пассии читают 18 и 19 главы Евангелия от Иоанна. По традиции в это время молящиеся стоят с зажженными свечами в руках. Часть службы – на коленях.
В тебе, Матерь, сердце спасися, еже по образу, приимше Бог Христ последовал, еси Христу.
Хор Пензенской духовной семинарии под управлением священника Владимира Ольхова сопровождал богослужение в Архангельской церкви села Кочетовка Каменского района. Неделю пятую Великого поста преподобной Марии Египетской его возглавил митрополит Серафим. Проповедь перед причастием произнес иерей Даниил Байков.
Господь никого из грешных людей, никого из нас с вами не оставляет никогда, но дает возможность для покаяния, дает возможность для исправления. Только нам с вами, людям нового времени, впрочем, как и людям древним, необходимо в нужный момент своей жизни ответить на этот призыв Божий.
В пастырском слове священник призвал молящихся к вере, истинному покаянию и надежде на милосердие Божие на примере великой подвижницы святой Марии Египетской. В архипастырском слове глава Пензенской митрополии подчеркнул, что жители села Кочетовка – счастливые люди, потому что рядом с их приходским храмом находится могила известного подвижника благочестия старца Иоанна Кочетовского, человека святой жизни.
Который также своей жизнью не менее достойной показал пример святости для всех нас, проявил это дерзновение в жизни и дал всем нам упование на то, чтобы, приходя к Его святой могиле, мы также и спрашивали себе добрый христианский подвиг и добрый путь ко спасению.
По окончании богослужения митрополит, духовенство и верующие посетили могилу блаженного Иоанна Кочетовского, где молились об упокоении его души. Сейчас в Пензенской епархии готовят документы для канонизирования блаженного. Пенза скорбит по погибшим в Санкт-Петербурге. В городских храмах на следующее после теракта утро прошли поминальные службы.
Мы ему должны разделить обязательно эту скорбь. Это же скорбь всей страны. И поэтому город Пенза, он не исключение. Приходит на службу с тем, чтобы также разделить эту скорбь и ту скорбь, которую они сами переживают. И в молитве к Богу попросить и себе утешение, и попросить за тех, кто никого не с нами. И эта служба совершается для того, чтобы мы вознесли Богу молитвы о покаянии и блаженной памяти всех погибших или всех умерших православных христиан.
У меня же такие же родственники есть. И у них такие же родственники были. Плакать хочется.
Возле памятника блокадному Ленинграду на одноименной улице прошел траурный митинг. Горожане возложили цветы, зажгли 14 свечей по количеству погибших в теракте в Санкт-Петербургском метро.
Спасибо, что остаетесь с нами, и мы продолжаем разговор с врачом-гинекологом Мариной Алексеевной Атановой о проблеме абортов. Марина Алексеевна, мы уже немножко в разговоре нашем коснулись темы профилактики абортов. Возможно, лучшим образом в этом вопросе могла бы помочь все-таки православная церковь, потому что, ну, кто, кроме священнослужителя, может действительно поговорить с женщиной о морально-нравственном аспекте ее поступка и о том, что это является грехом? Вот на вашей практике, или, может быть, вы слышали, видели где-то, есть опыт взаимодействия врачей, гинекологов с православными священниками, с епархиями?
Это очень хороший вопрос, потому что батюшки все непосредственно радеют за то, чтобы женщины не делали аборты, и они активно в этом направлении работают. Однажды, лет 10 назад, я даже ездила в наш город Кузнецк. Отец Алексей Горшков приглашал меня. Я туда ездила почти как на работу. Раз 6 в месяц туда ездила. Я там прочитала лекции всем старшекурсницам, в основном девочкам, где мы говорили о реализации женской как материнства. Это основное призвание женщины. И многие девочки были удивлены, потому что они не слышали этой информации от своих там родителей. Как-то так получается, что родители считают, что должна воспитывать школа, школа считает, что воспитывать должны дома, и получается, воспитания нет нигде. Потом был очень интересный случай, я как-то в храме, такой очень запоминающийся, после службы подошла к батюшке женщина заплаканная и сказала, что она потеряла ребенка. И батюшка ей посочувствовал и спросил, а сколько ты сделала абортов? Она сказала, 3. Она говорит, ну как же так? Ты об этом плачешь, об этих 3 не плачешь. Это была, ну, такая ситуация очень поучающая, конечно. Ну, важно же не только женщине понимать, как важно сохранить жизнь и не делать абортов, но еще есть покаяние после абортов. В нашем Покровском храме проводится молебен раз в неделю, где приходят женщины, которые сделали аборт покаянный, и молятся о том, чтобы Господь их простил. Это, конечно, зрелище, когда стоят много-много женщин и мужчин, весь храм, он очень большой, полный, со свечами, просят слезно прощения.
Но вот все-таки вы сейчас вот сказали об этом, упомянули мужчин. Доля ответственности мужчин ведь тоже есть. Вот на ваш взгляд, какова мера ответственности женщины и мера ответственности мужчин? Она равнозначна в этом вопросе? То есть грех лежит, например, на обоих супругов или на женщине все-таки больше?
Ну, по поводу греха ничего не могу сказать. А по поводу ответственности, я думаю, на мужчинах лежит даже в большей степени, чем на женских плечах. Почему? Потому что если муж готов взять на себя ответственность же за жену и детей, рожденных и нерожденных, эта женщина чувствует, и она чувствует себя более спокойной. Мало того, существует же перинатальная психология, это психология внутриутробного возраста. И если отец общается с ребенком, если он его ждет и хочет, то ребенок рождается с очень хорошими задатками на будущее. То есть это спокойный, уверенный ребенок, который будет развиваться, которого любят. А если отец не принимает участие, если он не хочет этого ребенка, то вот специалисты говорят, что этот ребенок чувствует, и у него рождаются определенные комплексы уже внутриутробно. И перинатальная психология – это наука, которая сейчас активно развивается.
Ну вот все-таки тоже об этом уже немножко сказали. Воспитывать будущую мать нужно с молодых ногтей, не в школе, а даже, наверное, практически с рождения.
Я думаю, даже внутриутробно нужно воспитывать мать, будущую мать в девочке. Это достигается тем, что папа общается с ребенком. Вот низкий тембр голоса дает ощущение защиты. То есть девочка защищена уже в утробе. Конечно, она когда рождается и в семье воспитываются ее женские качества, именно женские качества, то это будущая мать, будущая жена.
А как же все-таки правильно воспитать женские качества? Ну, на ваш взгляд, чисто как матери, чисто как женщины. Вот неужели совсем не закладывать в будущую женщину стремление к успеху, там, карьере? Как в первую очередь показать, что предназначение женщины все-таки материнство?
Это поведение мамы в семье, конечно. Если мама лидер, если она не дает возможности развиваться мужу, если она берет на себя не свойственные для нее функции, то, естественно, девочка будет брать тот же образ для себя и в будущем. А если девочка рождается, и у мамы служительный характер, она служит мужу, она служит детям, она служит церкви, то девочка автоматически все принимает, и это будущая очень хорошая жена и мама.
Ну, последний, наверное, вопрос на сегодня. Вот говорят, родители говорят о том, что дети у них обязательно должны быть желанные. То есть, если ребенок получился, ну, грубо говоря, случайно, да, он и нежеланный изначально, то он и не нужен, то, в общем-то, и ничего страшного, если его не будет. Вот вы, как врач, как женщина, можете согласиться с такой позицией?
У нас однажды была конференция большая в политехническом институте. Там сидели взрослые люди, уже третий или четвертый курс. Конференция называлась «Реализация материнства как главная реализация женщины». После этой конференции поднялась девочка и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, я вот 10 лет в школе училась, а 3 года уже в институте учусь. И ни разу я не слышала, что это самая главная вещь для женщины на Земле. Почему об этом информация где-нигде не звучит?» Многие девушки подходили, говорили: «Вы знаете, так хотелось детей после этой конференции». Но самое интересное было потом, когда пришла одна юная мама уже, потому что она узнала, что она беременна после этой конференции. Если бы конференции не было, это был бы однозначно аборт, потому что ей нужно учиться, создавать семью. Вот. Но после того, как мы пообщались, она оставила ребенка. И когда пришла ко мне уже через некоторое время, она говорит: «Марина Алексеевна, спасибо вам большое. Моему чуду год и 8. И когда я вспоминаю о том, что могло не быть этого ребенка, у меня, говорит, мурашки вот прям по коже. То есть, ну, не может быть нежеланных детей, если это мама».
Спасибо большое вам за интересную беседу. У нас на этом все. Я напомню, сегодня у нас в гостях была врач-гинеколог, член Общества православных врачей Марина Алексеевна Атанова. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Всего доброго.